Говорит Радио Свобода. Свежие лица, старые проблемы в новом парламенте Украины.
По логике выборов, если премьером будет Яценюк, то тогда спикером должен быть представитель блока Порошенко.
Мариуполь готовится к атаке сепаратистов.
Мирный план потерпел фиаско. Со стороны ДНР и ЛНР эти соглашения игнорируются полностью.
Журналисты и кинематографисты шокированы выходкой Михаила Пореченкова.
С точки зрения общечеловеческой морали, с точки зрения этики профессии, это вызывающий поступок.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. 26 октября прошли досрочные выборы в Верховную Раду Украины. В новом парламенте будут представлены 6 политических сил. Пока 3 из них – президентский блок Петра Порошенко, Народный фронт премьера Арсения Яценюка и Самопомощь мэра Львова Андрея Садового – ведут переговоры о формировании коалиции и нового правительства. Слово киевскому корреспонденту «Радио Свобода» Владимиру Ивахненко.
Главный сюрприз досрочных парламентских выборов на Украине – неожиданный успех Народного фронта. Наибольшее количество голосов партия премьера получила в Тернопольской и Ивано-Франковской областях. Примечательно, что в Киеве самой популярной оказалась самопомощь мэра Львова Андрея Садового, а не блок Петра Порошенко, предвыборный список которого возглавил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Высокий результат партии Садового многие объясняют отсутствием в ее списке бывших чиновников и народных избранников.
Именно этот момент чудесным образом подействовал на избирателя. Они предложили новые лица в чистом виде. Не те люди, которые уже были у власти, а те, которые у власти не были никогда.
Констатирует корреспондент российской «Новой газеты» Ольга Мусафирова. Остатки партии регионов, вошедшие в оппозиционный блок, заняли на выборах 4-е место благодаря поддержке избирателей восточных и южных регионов Украины. 5-й результат радикальной партии Олега Ляшко не стал сенсацией. Рейтинг главного радикала страны стремительно падал перед выборами. И 6-е место среди победителей заняла «Батьківщина». Слово руководителю аналитического центра «Третий сектор» Андрею Золотареву.
Собственно, стратегический просчет Юлии Тимошенко, связанный с ее участием в президентской кампании, не позволил реализовать достаточно интересные и удачные находки. Формирование молодой команды «Батьківщини», кооптация Надежды Савченко на первое место, как я говорил, по Фрейду, Юля мало надеял. Но надежды не оправдались. К сожалению, «Батьківщина» осталась одним из наиболее проблемных участников, и, собственно, остался только ядерный электорат. То та ситуация, когда в середине августа впервые рейтинг «Батьківщини» превышал рейтинг Юлии Владимировны. Это был однозначный сигнал о том, что нужны какие-то нетривиальные решения. На них Тимошенко пойти не сумела, результат очевиден.
Впервые в истории независимой Украины за бортом Верховной Рады оказались коммунисты. Они не преодолели установленный 5-процентный барьер и причину поражения связывают с вооруженным конфликтом в Донбассе, где на подконтрольных сепаратистам территориях голосование не проводилось. Неожиданное поражение на выборах потерпела и праворадикальная «Свобода» Олега Тягнебока. В минувший четверг, 30 октября, около 500 националистов пикетировали центр избирком, заявляя о подтасовке результатов голосования агентами Путина. По данным нескольких экзит-полов, партия Тягнебока получила более 6%. Но, согласно подсчету голосов центр избиркома, «Свобода» не преодолела 5-процентный барьер. Для этого ей не хватило 0,3%. Продолжает Андрей Золотарев.
«Свобода» – та политическая сила, которая претендовала на роль партии власти в Галичине. Почему она потеряла? Прежде всего, первое. Став партией власти в Галичине, оказалось, что рука не взрывнулась у многочисленных назначенцев «Свободы», братьев хабарей. Вообще, собственно, «Свободомцам» оказались свойствен весь комплекс вредных привычек, который был свойствен регионалам, когда они находились у власти. Это был первый серьезный минус. Второй серьезный минус – потеря фишки радикализма. Помню, в 2012 году очень многие, даже русскоязычные интеллигенты, голосовали за «Свободу» в надежде, что она придет в Раду и в качестве спецназа оппозиции даст физиономию бандитам. А теперь появилось много радикалов. Радикалы появились в Народном фронте, в Ляшко. И, наконец, третье. Мне кажется, что «Свобода» стала утомлять своих политических партнеров. Ее попросту потихоньку, аккуратно, без лишних движений начали сливать.
Интересы националистов теперь в Верховной Раде будут представлять как минимум 6 членов «Свободы», избранных по одномандатным округам в Киеве, Полтаве, Тернополе и Ровно. Депутатский мандат получил и лидер правого сектора Дмитрий Ярош, победивший в одном из округов в родной для него Днепропетровской области. Говорит заместитель днепропетровского губернатора Святослав Олейник.
39-й избирательный округ, там 35-36% проголосовало людей за Дмитрия Яроша. Москва никак не ожидала вот такой реакции избирателей. Фактически эта территория называется Западный Донбасс. Ну, это Днепропетровская область, но называется Западный Донбасс. И это вызвало бурную реакцию, в том числе вот Лавров комментировал. И таким образом получилось так, что вся эта история о том, что Восток там не слышат, еще что-то, то есть вся идеологическая основа сепаратистского движения на востоке Украины, вот она разрушилась.
В целом из 423 депутатов новоизбранного парламента 187 уже работали в предыдущих созывах Рады. Новых будущих парламентариев можно условно разделить на три группы – военные, общественные деятели и политики, которые сделали себе имя в исполнительной власти. И хотя до сих пор ЦИК не обнародовал официальные итоги голосования, победители выборов уже спорят о лидерстве в коалиции и о министерских портфелях в новом правительстве. Несмотря на первое место Народного фронта, по партийным спискам блок Порошенко, с учетом результатов выборов в одномандатных округах, претендует на создание самой многочисленной парламентской фракции. За последние дни уже несколько раз встречались представители блока Порошенко, Народного фронта и Самопомощи для обсуждения вопроса о коалиции. В минувшую пятницу, 31 октября, президент предложил своей партии поддержать кандидатуру Арсения Яценюка на пост будущего премьера. Об основных противоречиях участников коалиционных переговоров и об инициативе Порошенко сохранить за Яценюком кресло премьера рассуждает глава правления Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Президент заинтересован в быстрейшем разрешении противоречий в рамках коалиционного процесса. Это сразу же снимает, скажем так, один из главных символических вопросов. Кто будет премьер-министром? Вот сразу, эта тема снята. И на самом деле было еще и до этого очевидно, что противоречие будет не с постом премьер-министра. Потому что если не будет Яценюка на должности премьера, тогда Народный фронт не принимает участие в коалиции, значит коалиции не будет. Главное противоречие связано с должностью спикера, потому что явно считается, что Народный фронт не против того, чтобы Турчинов остался председателем парламента. Но с учетом результатов выборов как-то было бы несправедливо, чтобы две главные должности в государстве, кроме президентского поста, были в руках одной партии. Народники хотят оставить за собой этот пост, я так понимаю, и Турчинов хочет, но по логике выборов, если премьером будет Яценюк, то тогда спикером должен быть представитель блока Порошенко. А второй проблемный вопрос – это должность министра внутренних дел. Здесь тоже, конечно, существует противоречие, много претензий к Авакову, и я не исключаю, что компромиссом может быть выдвижение некой нейтральной фигуры. Ну, то есть, чтобы это не был ни представитель блока Порошенко, ни представитель Народного фронта. Это могло бы быть компромиссным вариантом разрешения этого вопроса. Третий проблемный пункт – это сама модель взаимоотношений между коалицией и правительством. Народный фронт хочет, чтобы правительство было максимально автономно, чтобы оно не зависело от коалиции, в том числе и потому, что в коалиции большинство голосов будет у блока Порошенко. А, конечно же, блок Порошенко хочет прям противоположной модели, чтобы правительство было ответственным не только формально перед парламентом, но в первую очередь перед коалицией, и чтобы коалиция могла влиять на деятельность правительства. Вот здесь очень серьезное противоречие, потому что в коалиционном соглашении надо будет зафиксировать ту или иную модель взаимоотношений между коалицией и правительством и механизм принятия решений в коалиции.
Отмечает политолог Владимир Фисенко. Ожидается, что Верховная Рада 8-го созыва соберется на свое первое заседание в конце ноября, а коалиция и новое украинское правительство могут быть сформированы в начале декабря. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Итоги недели». Глава правительства самопровозглашенной Донецкой Республики Александр Захарченко 30 октября вновь заявил, что его бойцы готовы захватить Мариуполь. «Мы ведем переговоры по Мариуполю. Миром не хотят. Не получается мирно, будем силой». Еще в конце марта, когда город готовился к первой атаке сепаратистов, здесь возникла Мариупольская дружина, общественное формирование, в котором состоят около 200 человек, как гражданских, так и имеющих военный опыт. Когда город освобождали украинские войска, дружинники принимали участие в боях. Возглавляет дружину Виктория Придущенко. Когда Мариуполь был захвачен сепаратистами, Виктории пришлось его покинуть. Вернувшись в город, она стала готовиться к выборам в парламент Украины. Однако в ее мажоритарном округе победил Сергей Матвиенков, который был членом фракции партии региона в предыдущей раде. По партийным спискам в Мариуполе победу одержал оппозиционный блок, реформированная партия Януковича. Я спросил Викторию Придущенко, всерьез ли она относится к угрозам Александра Захарченко захватить Мариуполь.
Да, воспринимаем всерьез, потому что они все ближе и ближе подвигаются к Мариуполю. То есть в районе, где Сартана и Толоковка, это наши поселки, городские районы, они уже находятся на расстоянии 8 километров. То есть буферная зона, которая при Минских соглашениях 30 километров, 15 с одной стороны, 15 с другой. Она не выполняется ДНРовцами. И, соответственно, вчера они уже захватили еще часть, которая с другого направления. Не с севера, а с востока. Они приблизились от Саханки к Широкино, тоже продвинулись. И между Мариуполем и ними сейчас где-то 10 километров. То есть они все ближе и ближе окружают Мариуполь. Есть информация, что они пытаются обойти его и даже с западной стороны. То есть взять в кольцо.
А что он имел в виду, когда говорил, что ведутся переговоры по Мариуполю и якобы его должны отдать мирно? С кем такие переговоры ведутся?
Мы не знаем эту информацию, с кем они ведут переговоры. Но у нас подозрение, что, видимо, с руководством страны, наверное, нашей. Вчера инициировала несколько патриотически настроенных общественных организаций, в том числе волонтерских, инициировали письмо нашему президенту о введении военного положения здесь, на Донецкой и Луганской, ну и в том числе в Украине, потому что мы понимаем, что если наступление пойдет, то захватывать будут не только Мариуполь, а пойдут дальше и на Запорожье будут поднимать людей, и на Харьков, и так далее.
Чего именно вы хотите? Вот ввод военного положения, как вы это видите?
Ну, во-первых, признать, что план, мирный план потерпел фиаско, можно так сказать, потому что если мы соблюдаем мирные соглашения, то со стороны ДНР и ЛНР эти соглашения игнорируются полностью. У нас погибают, у нас погибло мирных жителей 7 человек, и буквально позавчера погибло 2 военных при обстреле Толоковкой градами. То есть мы теряем каждый день практически людей, и ничего не изменяется. Наши военные не имеют права отвечать ответным огнем на обстрелы ДНРовцев. Здесь поднимаются волнения. Здесь настроенные пророссийские граждане уже сейчас начали сбор подписей о выводе украинских войск. В Сартане и Толоковке были митинги против украинских войск, нахождения там и блокпостов и так далее. Поэтому мы призываем о введении военного положения, потому что по-другому мы не видим возможности выхода из этой ситуации.
7 человек погибли за какой срок?
Это было 14 числа. На похоронную процессию был обстрел минометами и попадание.
Прямо в городе?
Да, прямо в городе. Да, это поселок Сартана, это городская территория.
А кого хоронили?
Процессия шла похоронная. Хоронили жителя Сартаны. И именно в эту похоронную процессию был совершен обстрел.
Ну, сейчас ведь Мариуполь защищает батальон «Азов», да? Можно сказать, что город надежно защищен?
По сравнению с той информацией, данными о том, что вошли русские войска, то вот в данном случае в Саханку 5 КАМАЗов с русским десантом, то, наверное, возможно, недостаточно, скажем так.
А когда этот десант вошел?
2 дня назад.
Это точные сведения?
Точные сведения, да.
Виктория, вы думаете, что возобновление серьезных боевых действий неизбежно? Или этого можно как-то избежать?
Нет, я думаю, что неизбежно они. Мы понимаем, что Путин не остановится и что война неизбежна.
Вы ведь пережили уже один захват Мариуполя в мае, да? И вам пришлось бежать из города.
Мне сообщили, что как бы за мной в мой дом придут, и как бы, ну, мне лучше покинуть на время Мариуполь. Я висела у них в госполкоме, где был штаб ДНР. Я висела на списках «Особо опасная нацистка». И сейчас, кстати, на сайте тоже у них нахожусь. Тоже «Особо опасная нацистка», «Сведомая», «Бандеровка». Ну и другими эпитетами меня награждают.
Вам угрожают вот сейчас, в последнее время? Были какие-то личные угрозы?
На сайте, да, угрожают, что меня захватят, порежут на куски, убьют и изнасилуют. Ну, различные угрозы можно прочитать. А так, конечно, мы стараемся. По городу очень сложно ездить сейчас с украинским флагом, потому что российски настроенное население очень агрессивно стало в последнее время.
Вы и ваши сторонники, вы чувствуете себя в меньшинстве в городе?
Про российски настроенных, да, я могу сказать, что здесь... 70%. Вот. И надо заметить, что многие украински настроенные люди покинули уже Мариуполь и эвакуировались. У нас закрылся полностью, сейчас объявляется банкротство один из самых крупных заводов. Бизнес тоже потихоньку уходит с города. Готовятся, вот банки приготовили как документацию. Многие магазины закрылись, завозят только самое необходимое. То есть запасов нет.
Что же это означает? Фактически начальство готово сдать город?
Ну, фактически все боятся, что это произойдет. Да, я так думаю, что боятся многие этого.
Тем не менее, все-таки в Мариуполе прошли выборы в Верховную Раду. И вы тоже баллотировались на них. Расскажите, пожалуйста, как они проходили?
Фактически выборов как такового нам не дали возможности вообще этим выбирать. Вот обмен ресурсов, он был использован на все 100%. То есть я не могла распечатать листовки в городе Мариуполе. Мне предлагали, только выполняли там через 3 недели, через 2, или предлагали стоимость в 2-3 раза дороже, чем, например, Запорожье. Я печатала листовки в Запорожье, хотя там тоже идет такая же рекламная кампания, и также все загружены, наверное, печатанием политической рекламы. А в Бигборде я тоже не могла заказать. Когда звонили, мы узнавали за места свободные, мне говорили, что по политической рекламе Бигборды они не размещают. Я не использовала, потому что не дали использовать время предоставления эфира ни по радио, ни по телевидению. Ну и, соответственно, ни СМИ никак нигде не достучаться и возможности показать себя и быть на одинаковых равных возможностях с то, что имел оппозиционный блок, соответственно, у нас у демократических сил не было. Оппозиционный блок захватил все места бигбордов, оппозиционный блок выступал на всех местных телевидениях, оппозиционный блок использовал весь админресурс, он встречался с студентами, с учителями, медиками, с работниками заводов, все возможности использовались. Причем у нас есть информация, что многих работников заводов, в частности Ильича, заставляли голосовать за мажоритарщика Матвенкова и оппозиционный блок, фотографировать свои бюллетени, предоставлять как доказательства. Иначе обещали уволить с работы и лишить квартиры. Многие из них брали на заводе суду для кредита, ну, для приобретения квартир. Люди были запуганы, естественно, выборы произошли, ну, вот с такими результатами.
Виктория, ну вот вы говорите административный ресурс, но ведь власть-то в городе украинская власть, да. Или получается, что оппозиционный блок правит в городе?
Давайте я вам расскажу. Горсовет из 76 депутатов, 4 всего оппозиционных, остальные 10 коммунистов и членов партии регионов. Мэр, который был избран, был представителем партии регионов. И весь фактически исполком и горсовет – это представители всей партии регионов.
И Киев ничего не делает для того, чтобы как-то поменять ситуацию?
Нет, в данном случае.
Сейчас ведь в ДНР и ЛНР готовятся к альтернативным выборам. Говорят ли что-то об этом в Мариуполе, или, может быть, мариупольцы даже собираются в них участвовать?
Будет в воскресенье митинг против выборов ДНРовцев, то есть патриотически настроенные силы, мы выступаем против. Но фактически повлиять на данную ситуацию и на те выборы, естественно, мы не можем. В Мариуполе они проходить однозначно не будут. Да. Потому что пока еще здесь украинская власть, и пока еще город находится под контролем все-таки Украины.
Как известно, пенсионеры, которые живут на территориях, захваченных сепаратистами, никаких пенсий там не получают, а приезжают за украинскими пенсиями, в частности, наверное, в Мариуполь. Встречали вы участников таких пенсионных туров, и насколько это распространено?
Да, приезжают, и среди, кстати, таких пенсионных туров очень много диверсионных, разведывательных и, допустим, даже наводчиков встречаются под видом этих пенсионных туров. Приезжают не только для получения пенсии. У нас был один теракт, предотвратили один. Над Мариуполем каждый день летают беспилотники русские. То есть здесь идет активная разведработа и собирание данных.
Ну вот часто приходится слышать, что люди, которые пережили уже вот этот недолгий период власти сепаратистов, и люди, которые видят, что происходит на территориях ДНР и ЛНР, очень сильно в этом сепаратизме разочаровались, ну, в частности, вот потому что пенсии не платят и вообще полный хаос в экономике. Это так или все-таки стремление к сепаратизму очень сильно?
Наверное, те люди, которые сами не окунулись или которые сами не столкнулись с этим, они, имея вот эту русскую пропаганду российскую, они никогда не поверят. Как бы вам сказать, когда их не стукнут этой тяпкой, граблями по лбу, я так думаю, что они в это не смогут. Они не просто уже сейчас настолько, что они не верят. Я знаю некоторых русских, которые уехали в сентябре в Россию и думали, что их там встретят и будет хорошо, работа и так далее. И сейчас они, вернувшись назад, начинают говорить, что все-таки Путин ла-ла-ла, и что там не очень хорошо. Оказывается, мы не знали, оказывается, это все ложь. Оказывается, все, что нам рассказывали, это неправда. Вот. Многие, конечно, так, но в основном население по большей части не осознает, что такое ДНР.
Виктория, но вы, вот судя по всему, что вы рассказали, настроены довольно пессимистично, даже, я бы сказал, безнадежно.
Ну почему безнадежно? Мы настроены очень даже надежно. Мы написали президенту обращение по поводу введения военного положения. Мы настаиваем на то, чтобы нужно защищать наш Мариуполь. Мы настаиваем на том, что нужно фактически военные сейчас. Мы общаемся, везде ездим. Они готовы сейчас пойти в наступление и зачистить полностью территорию до самого Новоазовска, до границы.
У вас есть связи с людьми в Новоазовске? Что там сейчас происходит?
Продуктов нет. Они всячески ездят сюда даже из районов тех, которые Новоазовский район. Они приезжают в Мариуполь за продуктами. Новоазовские блокпосты на ДНР, они вводят пропускные режимы. Это большие сложности. Люди фактически там, ну, находятся в таком состоянии военном, можно сказать.
Надеетесь ли вы на то, что военное положение будет введено, все-таки и вас услышат?
Вы знаете, насчет военного положения многие соглашаются, что да, вводом военного положения у нас первое, власть фактически принадлежит военным, а второе, попадает под контроль на СМИ, которые сейчас телевидение то же самое, ведется пропаганда пророссийская на наших местных каналах, и в том числе и в печатных изданиях. Я так думаю, что и комендантский час, потому что проверка документов, потому что диверсионные группы, они здесь есть. И мы боимся, что будут теракты возможные. Ну, по всем критериям нам просто сейчас военное положение в данном случае здесь это один из вариантов выхода. Я считаю, что другого нет. Единственный выход, который может сейчас принести стабильность этому району.
О ситуации в Мариуполе рассказывала глава мариупольской дружины Виктория Придущенко. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свободы», у микрофона Дмитрий Волчек. В воскресенье на территориях Донецкой и Луганской областей Украины, контролируемых сепаратистами, состоятся выборы депутатов законодательных органов власти, народных советов, а также глав ДНР и ЛНР. Министр иностранных дел России Сергей Лавров уже пообещал признать результаты этого голосования. Представители Соединенных Штатов и Европейского Союза заявили, что делать этого не будут и сочтут такое признание нарушением Минских соглашений. Михаил – донецкий предприниматель, оставшийся в городе даже после того, как контроль над ним полностью перешел к сепаратистам. В интервью моему коллеге Марку Крутову он рассказал, почему не собирается участвовать в этих выборах.
Ну, во-первых, кукольность этой организации надо разглядеть еще и в марте, и в мае, что это все, ну, ерунда. Отпечатанные какие-то там картинки на обыкновенной копировальной машине. Поэтому я думаю, что вообще никто не пойдет. Именно поэтому я не пойду. Это смешно. По ряду признаков можно определить, что просто ничего не будет. Первое. Традиционные места обитания это электората в дни выборов. Это избирательные участки. Какие мы знаем места? Это школы, больницы и общественные места, типа исполком. Исполком Киевского района, там давно съехали, там никого нету. Школа, в которой я, допустим, ходил голосовать, она закрыта и никакие, ну, обычно хотя бы за неделю там появляется надпись, избирательный участок, там сверяют какие-то списки, кто-то уточняет. Я, внимание, кстати, внимание, вопрос. Вот вы когда звоните и спрашиваете, вы пойдете на выборы какого числа? Второго. А не факт. Вот нет, вот сейчас я точно могу сказать, что 2-го. 8 октября я, до этого, значит, до 8 октября висели немногочисленные, но достаточно там узнаваемые плакаты 2 ноября на выборы. А вот 8 октября появились плакаты 9 ноября на выборы. И они висели 2 недели. Одновременно в городе Донецке висели плакаты 2 ноября выборы и 9 ноября выборы. Есть свидетельство этого маразма известный Рулев, там независимый так, съемщик, журналист. У него там есть, ну, он знаменитый стал «Топаз, дай команду», ну, если вы знаете эту майданную историю. У него есть следующий хит сезона, это он спрашивает Федеральной миграционной службы у какого-то дядечки, как это там у вас вообще в Луганске, и вообще, ну, типа, бандеровцы, каратели, было что-то. Он говорит, да, у меня эти самые ополченцы во главе с русскими там военными забрали автомобиль. Ну, а подробнее? Да что там подробнее? На нем ездит председатель Верховного Совета Луганской Народной Республики. А третье называется «Снежнянские бабушки о выборах». И Рулев у них, ну, спрашивает, вы пойдете на 26-е? Это с 26-го были украинские выборы. Они говорят, да мы бы пошли, но у нас же тут, типа, ДНР, выборов не будет, но мы бы пошли. А вот, внимание, спрашивает Рулев, а вот 2-9 ноября вы пойдете? Все, я понял, что мне не померещилось. Спрашивают у них, вы 2-9 пойдете? И одна бабушка отвечает, он у второй спрашивает, вы 2-9 ноября пойдете? И вторая, ну, отвечает очень просто эти бабушки. Да какие-то выборы, это все, типа, во-первых, это не настоящие, во-вторых, этот ЛНР нам не нужен, в-третьих, типа, давно, скорее бы они уже домой. Так вот, 2-9, вот эта двойственность сознания, она, я думаю, тоже привела. Короче, на нашей школе ни одного признака, ни одного.
Михаил, изменится вообще, по-вашему, что-то после этих выборов в Донецке? Есть версия, что с победителем выборов якобы будет начинать переговоры Киев.
Ну, я думаю, что это очень наивное представление. Я понимаю, что те люди, которые тут живут, они такие же наивные, ну, как и в Советском Союзе. Они верят начальству, они верят телевизору и какой-то там бумажной продукции, которая называется газетой. То есть, ну, учитывая то, что тут другого телевизора, кроме как, внимание, канал «Оплот», канал «Новороссия», потом канал «ДНР», «Россия-24», но потом уже, ну все, расчет окончил. Я скажу, что в людях. Там же 2 месяца идет забудирование вопроса о пенсиях, 1800 гривен. Ни один человек за 2 месяца ничего не получил. На вопрос, а когда будут платить, уже в сберкассах смеются. Так они же нищие, у них же денег нет. Это правда, потому что с июля месяца на всех налоговых инспекциях Донецка написано, ДНР объявляет всем видам собственности предприятий и частных предпринимателей налоговые каникулы. И они до сих пор. Ну, все понимают, хочешь там, ты должен собирать, даже в какой-нибудь там, я знаю, общественной организации, есть взносы, есть расходы. Ну, или должен быть спонсор. Не, ну, спонсора мы даже по имени знаем, кто спонсирует это все. Но те, кто еще верят в ДНР, они о другом мечтают. Им же тут рассказывают под этим каналом, что будет наступление, что будет взят Мариуполь, Красноармейск, отобьют Краматорск и Славянск. Вот через призму, что будет после выборов 2 ноября, вот эти люди, которые еще не дошли до вершин понимания, что это кукольный театр, что тут никакого ДНР не будет. Они верят, что будет наступление. Зачем оно им, я не знаю. Но вот в это они верят. Я считаю, что ничего не будет. Они же абсолютно ведомые, они сами не знают. Ну, то есть господин Захарченко, Александр Владимирович, я думаю, что он не уверен в том, будет завтра наступление или нет, будет завтра ДНР или нет. 8 же октября он же подавал в отставку Захарченко. И 9 утром сказал, что его не так поняли. Кстати, неделю назад он говорил, что мы действительно будем к выборам 26 числа украинским, пойдем атаковать Мариуполь, возьмем аэропорт и выдвинемся на Краматорск. И ровно через день, на утро следующего дня, полное опровержение пресс-службы, ну, если она там существует, Захарченко, что, во-первых, он этого не говорил, ну, как в этой истории с чайником, украли чайник. Во-первых, я его не брал, во-вторых, я его вернул, в-третьих, он был с отбитой рукой. Так и тут. То есть он сказал, что он это не говорил, а во-вторых, его не так поняли. Это комедия. Ну, может быть, не все в этом еще удостоверились. Если не смотреть другие каналы, не иметь доступа к интернету, то впечатление такое, что, ну, вот у нас, я слышал в сберкассе даже, ну, там, правда, 2 одновременно замечательных тренда. Одна тетенька, другая говорит, а вы, ну, до скольки работает сберкасса? У нас же тут Украина как бы перевела стрелки, а ДНР оставила по-прежнему, потому что с переводом в России стрелок у нас теперь совпадает. Как бы живем по московскому времени. И им важно, когда закроется сберкасса, потому что она работает до 15.00. Если сейчас, вот они сидят, бабушки там внутри, и думают, если сейчас 2 часа по времени ДНР, и будет она закрываться по времени Донецкой Народной Республики, то им уже ничего не светит. За час явно их очередь не подойдет. А если по Украине, то на Украине на час раньше, на сейчас не 2, а только 13 часов, тогда за 2 часа у них есть шанс. Вот это они живо обсуждают. И вдруг кто-то там подвязался и говорит: подождите, да какая там Украина? Конечно, ДНР, не думайте, тут же Донецк, но из хора этих бабушек кто-то говорит: подождите, мы находимся вообще в украинском банке и получаем тут украинские гривны. Так что Ощадбанк, который подчиняется Киеву, он может и по-украинскому. Они все надеются, что время украинское, значит, у них еще есть 2 часа. И вдруг одна из очереди, тетенька говорит: как? А вот этот, Ощадбанк, Сбербанк по-русски, а он что, украинский? Для нее открытие. Вот она прожила всю жизнь в Донецке, но она не знала, что Ощадбанк — это украинский банк. При этом другая тетенька говорит: подождите, сейчас республика создаст свои банки, и мы тогда не будем зависеть от этих украинских банков, а вот они возьмут, вот вы сейчас что-то вложите, они наши деньги заберут. В общем, вот такой разброд и шатание. Но на вопрос, будет ли ДНР платить пенсии, хохот по всей этому, по этому Сбербанку, то откуда, они же нищие. Все. Вот это вот будущее ДНР с точки зрения простой толпы в Сберкассе.
С донецким предпринимателем Михаилом говорил корреспондент Радио Свобода Марк Крутов. Вы слушаете программу «Итоги недели». Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении российского актера Михаила Пореченкова за участие в террористической деятельности. 30 октября интернет облетели кадры, на которых актер в каске с надписью «Пресса» стреляет из пулемета в сторону украинских военных. В Донецке актер находился по приглашению руководства так называемой ДНР. В интервью Life News он заявил: это было пристрелочное место, где проверяют оружие. Сейчас стали говорить, что это была передовая, но пострелять в полный рост на передовой, кто вам это позволит, если только вы Рэмбо. Однако в интервью донецкому каналу Анна Ньюс Пореченков признается, что приехал в Донецк поддержать ребят и немного пострелял в аэропорту. Негативную оценку выходки Пореченкова дал Российский союз журналистов, выпустивший по этому поводу специальное заявление. В интервью «Радио Свобода» глава союза Павел Гусев сказал, что требует от Пореченкова извиниться перед журналистами и назвал его поступок вызывающе гадким.
Мы призываем, во-первых, его извиниться, принести извинения, а говорим о том, что действительно это поступок просто по отношению к журналистскому сообществу вызывающий гадкий. И также мы обращаемся к союзу кинематографистов с просьбой дать оценку всему произошедшему. Для меня, например, как для представителя журналистов, абсолютно в конечном счете неважно, какую оценку дает тот или иной журналист происходящим событиям. Главное, что он там находится и он дает оценку. Он может и положительно, отрицательно, это его видение, его субъективное отношение. Но главный принцип нашей работы, того, чего мы добились, что журналист, у которого есть надпись «Пресса» на накидке, на каске, на бронежилете, он является лицом вне зоны обстрела. Он не должен в него стрелять, потому что журналист по всем международным конвенциям никогда не берет в руки оружие. И Пореченков в каске «Пресса» начинает из автомата или там из пулемета куда-то палить. Но это абсолютный нонсенс, это абсолютная дискредитация журналистского мастерства.
Украинский канал ICTV снимает с эфира сериал «Агент национальной безопасности», в котором снимался Михаил Пореченков. Вот что думает о поступке актера, кинокритик, секретарь Союза кинематографистов Украины Александр Рудковский.
С точки зрения того, что делал Пореченков в кино до этого, то этот поступок вписывается вполне в досье, так сказать, актера, в его портфолио. Он играл таких прямолинейных, не особо интеллектуальных, силовых таких субъектов. Он считает, что он прав, субъективно, безусловно. Так что он в свою актерскую биографию, в свой образ, что ли, это вписывается. А вот с точки зрения общечеловеческой морали, с точки зрения этики профессии и с точки зрения вообще культуры, конечно же, это вызывающий поступок. Был такой знаменитый итальянский документалист Якопетти, который снимал реальные расстрелы, даже просил, значит, свет ставить, чтобы лучше получалось на пленке расстрел, настоящие расстрелы. Это, конечно, недопустимо, это возмутительно. Это моральное преступление, я считаю, моральное. Поэтому средства воздействия должны носить культурный и моральный характер. Я думаю, что он может быть объявлен персоной нон-грата для многих фестивалей и фильмов с его участием. Вот это реально. Это как бы ответ в той плоскости, в которой было совершено этот грех.
Моя коллега Александра Вагнер говорила о выходке Пореченкова с актером, депутатом Верховной Рады Украины Богданом Бенюком.
Идет война между Россией и Украиной. И нет ничего удивительного, что актер, который работает в МХАТе, будет стрелять в актера, который работает в театре имени Ивана Франко национальном в Украине. Это, наверное, нормально, когда идет война. И потому удивляться этому, мне кажется, не надо. Надо только удивляться тому, что до сих пор правительство Украины абсолютно не поставило себя в отношении к России точно. Что у нас происходит? У нас происходит полюбовная история, или у нас происходит война, у нас убивают людей, или это просто театральная игра, и актеры МХАТа берут участие в этой игре. Может, и нет убитых людей. И потому мне кажется, что эта ситуация, ее не надо говорить, и об ней не надо говорить о том, что это какое-то из ряда вон выходящая ситуация. Нет. Каждый гражданин любой страны выбирает то, чем живет страна. И в такой же ситуации, мне кажется, любой артист украинский поступил бы точно так же.
А вам не кажется, что все-таки актеры должны стоять в стороне от этих событий?
Нет, ни в коем случае. И актеры, и футболисты, и пекари, и токари, и машинисты, они не должны стоять в стороне. Они должны быть гражданами своей страны. Украинские артисты должны теперь поехать туда же и стрелять в сторону, туда, откуда стреляли артисты российские. Вот и все.
Канал ICTV заявил о том, что телесериал с участием Михаила Пореченкова будет снят с эфира. Это достаточная мера?
Телеканал ICTV пусть не кричит душой. Телеканал ICTV должен был это сделать еще полгода тому назад. Они теперь начинают запрещать эти фильмы. Это называется, вы знаете, постфактум. Верховный Совет Украины, не хватило нам 6 голосов для того, чтобы проголосовать закон, который бы запрещал те фильмы, которые несут агрессивное отношение к Украине. А эти сериалы, да, провозглашают силу духа воина российского, силу духа милиции. Потому те сериалы, которые уже произведены сейчас во время этого десятилетия, прошлого десятилетия, они несут идеологическое направление. А те фильмы, которые были сняты во время Советского Союза, те фильмы, которые имеют действительно какую-то ценность искусства, они должны идти, и ничего тут страшного нет. Новый созыв Верховного Совета, они должны обязательно этот закон первым делом проголосовать.
Вы раньше сотрудничали с коллегами из России и принимали участие в фильмах. Это прекратилось или все-таки вы соглашаетесь на роли?
Это было бы просто нечестно, не гражданский, неправильно, когда бы мы участвовали в таких фильмах, как на стороне воюющей стороны. Это же нонсенс, это не может быть. Будем ли мы работать дальше? Конечно, будем. Когда будет между нами мир, когда Россия уйдет из Луганской, из Донецкой области, когда вернется Крым в Украину, и когда будет мир, то, наверное, мы будем и работать нормально тогда и в фильмах, и будем дружить.
Украинский актер Богдан Бенюк. История с Пореченковым стала одной из самых обсуждаемых тем в блогах. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели Радио Свобода» Ольга Серебряная.
Первая реакция у многих – шок. Хотя, казалось бы, за последний год привыкнуть можно было уже к чему угодно. Алина Гребнева пишет в Фейсбуке.
Степень безысходности, бессилия, омерзения и отвращения ко всему происходящему достигла у меня высшей точки. Вот именно сейчас, когда смотрю это видео.
Михаил Йосель объясняет, что, по его мнению, совершил Пореченков.
Ну а чё, всё путём. В лагерь обречённых бандюганов в чужой стране приехало пострелять из автомата в направлении представителей законной власти чужой страны тускнеющая, тучнеющая звезда пасконных российских сериалов. Это есть полный моральный крах путинской России, конечно. Каменистое дно окончательного и бесповоротного позора еще России не достигнуто в процессе ее падения в пропасть. Но оно уже близко, близко.
Ксению Ларину заботит прежде всего реакция театрального сообщества.
Ведущий артист Московского художественного театра фигачит из пулемета по живым людям. Вы что-нибудь понимаете? Или он идиот, или он сознательный идейный преступник? А что, артисты и сотрудники театра тоже считают это милой шуткой? Ребята, опомнитесь.
Ну, ответ на этот призыв Ксения Ларина получает такой.
А ведущий артист того же театра Иннокентий Смоктуновский 11 живым людям перерезал горло. И что?
А то, что одно дело сражаться в партизанском отряде, другое работать журналистом и совсем третье надевать каску с надписью «Пресса», не будучи журналистом. То, что Пореченков воспользовался этим аксессуаром, осудили как проукраински настроенные люди, так и некоторые сторонники Новороссии. Впрочем, по разным причинам. Мало кто стеснялся в выражениях, и острее всех выражались, конечно же, журналисты. Евгений Фельдман пишет в Твиттере.
Актер Пореченков стреляет из ДНРовского пулемета у аэропорта. Стрелять без надписи пресса актеру Пореченкову страшно.
Эдуард Лукоянов проводит понятную параллель.
Вспоминается лето 2014 года. Луганск. Двое людей в такой же одежде с надписью «пресса» отправляются к Гуриям. Останкино, слезы, цветы, не забудем, не простим, канал «Россия» скорбит.
Станислав Яковлев как бы в ответ объясняет, что так все и будет.
Наблюдая артиста Пореченкова в каске с надписью «пресса», стреляющего из пулемета в Донецком аэропорту, что-то смеюсь, вспоминая давние скандалы на эту тему. Имеет ли право оппозиционный активист, участвуя в несанкционированной акции, отмахиваться от ментов пресс-картой? Но когда и если в Украине снова случится несчастье с каким-нибудь журналистом, это уже будут каратели хунты виноваты. Каратели и Надежда Савченко. А при чем же тут пулеметчики в пресс-касках? Совершенно и абсолютно ни при чем.
При всей правовой ясности ситуации со стрельбой Пореченкова, журналист или деятель культуры не является участником конфликта и может присутствовать в зоне боевых действий только без оружия, а человек, стреляющий из пулемета, не является ни прессой, ни деятелем культуры, в обсуждении все равно доминировала литература. Фраза «Аркадий Гайдар не знал, что он деятель культуры и представитель прессы, и поэтому просто погиб в бою», запущенная в сеть Дмитрием Мальшанским, породила вал цитат и литературных аллюзий. Самая макабрическая зарисовка получилась у Наташи Исаковой.
На этот раз Клавдия Шульженко и Марк Бернес выступали вместе в сборном концерте перед горнострелковой бригадой. На певице была гимнастерка и накинутый на плечи синий платок. Бернес фронтовато обмотал шею шарфом на манер французских шансонье. Артистов, как всегда, встречали тепло. Полевая кухня по специальному случаю выставила целых два котла рассыпчатой перловки с тушенкой, а на сладкое гостей ждал сюрприз. «Специально для вас Машиненгевер трофейный стреляет, как песни поет. Не желаете попробовать?» Клавдия захлопала в ладоши и даже подпрыгнула от радости. «Конечно, после тех пыток немецкого генерала, которому я выколола глаза, мне не удалось толком убить ни одного немца». И добавила простодушно по-девичьи. «Еле платочек отстирала». Этот концерт еще долго вспоминали бойцы. С тех пор дети и появилась эта традиция. Каждый артист, приехавший на передовую, должен обязательно кого-то убить. В знак уважения нашей армии и ее доблестных бойцов. Миша, давай, мочи.
Именно так. Адвокат Дмитрий Аграновский, страстно сочувствующий ДНРовцам, дает высокую оценку деятельности актера.
Надеюсь, Пореченков подаст пример другим деятелям культуры и просто россиянам. Поддержка Новороссии должна быть массовой и вооруженной.
Записывайтесь в ополченцы, берите в руки оружие, нарушайте закон, как бы говорит своим читателям адвокат Аграновский. Александр Морозов отмечает в статье на сайте Русского журнала, что едва ли не открытое поощрение добровольцев-сепаратистов является важной чертой нового общества Путина.
Ранее оружие в руках гражданского населения в России было два раза у незначительного количества русских добровольцев в Сербии и у чеченских сепаратистов. Но к русским добровольцам в Сербии медиа не привлекали внимания, а чеченцы в период конфликта не воспринимались как свои. Весь постсоветский период сохранялось жесткое табу на оружие. Эпизод 2010 года, когда на Дальнем Востоке России группа молодых людей с оружием в руках устроила протестный рейд, воспринимался как крайне опасный прецедент и был жестко пресечен властями. Сейчас возникла парадоксальная ситуация. Русские вооруженные добровольцы в течение всего лета были героями телевидения. С позиции Киева это террористы и бандиты, но в России они трактовались как отряды самообороны и даже как партизаны с позитивной отсылкой к партизанскому движению против нацистской оккупации в годы Второй мировой войны. Иначе говоря, телевидение впервые предъявило широким слоям позитивный образ самодеятельно вооруженных русских патриотов. Это фрайкоры, чьи образы гораздо привлекательнее для провинциальной молодежи, чем ранее образы национал-большевиков. И главное, что эти новые образы легитимизированы. Нацболов преследовали, а русских добровольцев-сепаратистов поощряют.
К чему это все может привести, рассказывает на портале СНОП Александр Шмелев. Его текст написан в рамках игры в эмоциональные прогнозы о будущем России. Прогнозов, как водится, три – позитивный, нейтральный и негативный. И вот отрывок из нейтрального.
Любые признаки недовольства будут подавляться все жестче и жестче. Госдума продолжит штамповку запретительных законов. Конфронтация с Западом приведет к запрету выезда за границу, отключению международного мобильного интернета и полной изоляции России от мира. Наконец, какое-то событие становится толчком для неуправляемого взрыва народного гнева. Люди вываливают на улицы, и вся страна превращается в поле одного большого погрома, вследствие чего распадается на много частей. Через 10-15 лет в одном из новообразованных государств к власти приходит партия, ставящая собирание русских земель во главу своей идеологии и объявляющая о наборе ополчения для русского ресорджименто. Со всех сторон стягиваются постаревшие герои русской весны во главе со Стрелковым, которые начинают распространять сводки и манифесты, призывающие не щадить сибиров, уралов, тверов, кубанов, рязанов, после чего ополчение выступает в поход. Поначалу ему сопутствует удача. Самарско-Саратовская федерация, Ивановское княжество и Ярославский союз сдаются без боя. Однако на границах с Объединенным Королевством Вятки и Вологды, где запрещено само слово «русский», а граждане идентифицируют себя как вятичей, четко выговаривающих «о» в безударной позиции, локальные стычки перерастают в массовую кровопролитную войну.
Что может послужить толчком для таких событий? Один из вариантов ответа предложила на уходящей неделе немецкая газета «Бильд». Путин, мол, тяжело болен. В России, впрочем, эти слухи никакого энтузиазма не вызвали. Александр Морозов пишет.
Приехал в Вену, а тут в утренних газетах сообщают, что у Путина рак, что он ездил на обследование в Германию. Сразу я вспомнил, что у Сечина тоже пару лет назад, по слухам, был рак, а потом куда-то делся.
Собственно, несвежесть слухов в сочетании с русским народным пессимизмом и является причиной того, что им никто не верит. Хотя указывался даже точный диагноз – рак поджелудочной железы. Не помогло и то, что слухи публично опроверг Дмитрий Песков, а все то, что он опровергает, обычно оказывается правдой. Так все и закончилось единственной шуткой Павла Соболева.
Россия оказалась размером с поджелудочную железу.
Дмитрий Дубровский приводит в своем Фейсбуке примеры лозунгов для изготовления плакатов и транспарантов к шествию-митингу в честь Дня народного единства.
«Уважай Путина, уважай Россию. Мы за сильную Россию, мы за Путина. Медведь своей тайги не отдаст. Есть Путин, есть Россия».
Обзор «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, в интернете обсуждают поразительное интервью Татьяны Митковой журналу Forbes, в котором она объявила, что с приходом Кулистикова жизнь на канале НТВ наладилась, рассказала, как ходят на кремлевские летучки, довольна освещением событий на Украине, в общем, продемонстрировала удивительную лояльность. Вас поразили ее высказывания?
Нет, нисколько. Меня не поразили ее высказывания. Во-первых, совсем недавно я слышала ее пламенное выступление в вечерней программе «Итоговое сегодня», когда речь шла о Дмитрии Кикселеве. Напомню нашим слушателям, тогда его лишили литовской награды за его высказывание, поведение, образ мысли и прочее, прочее. И тогда Миткова заступилась за него и прямо в кадре отказалась тоже от литовской награды. Я напомню, что эта награда была присвоена и Киселеву, и Митковой, они тогда вместе работали в программе, ну, как бы в программе ТСН, это что-то вроде времени нынешнего, и отказались, когда вот начались вильнюсские события, они вот, короче говоря, выступили против них, отказались зачитывать правительственные документы, и тем самым их лишили работы. Тогда они получили награду, сейчас они от этой награды отказались. И по ее горящим глазам, и пламенным речам, и пафосу, и стилистики всего выступления. Я, кстати, тогда очень хорошо поняла, что происходит с этими людьми, которые коренным образом меняют свои убеждения. Они должны прежде всего убедить не столько окружающих, сколько себя в том, что они действительно правы, что на НТВ Гусинского были проблемы, а на НТВ товарища Кулистикова никаких проблем нет, потому что все очень объективно, все напряженно, все очень творчески, и поэтому вот счастье воссияло на канале НТВ с приходом нового начальника. Ну, уже не нового, Кулистика уже далеко не новый начальник. Это, вы знаете, это, в общем-то, та же самая история произошла с Киселевым. Он ведь тоже был когда-то большим либералом, ну, очень большим либералом. То же самое произошло и с Соловьевым, который, может быть, не был большим либералом, но всегда работал в каких-то приличных каналах, и поэтому должен был колебаться вместе с линией генеральной приличных каналов.
И с Андреем
Андреем Карауловым тоже, конечно.
Отечественные российские пропагандисты, они, увы, довольно часто меняют свои воззрения с крайне либеральных на крайне охранительные. Ну вот самый, я вспоминала, там, ну самый яркий такой пример, это господин Уваров, по чьей триединой формуле православие, самодержавие, народность, и сейчас действует наша пропаганда. Ведь он был очень большим либералом и когда-то произносил речи, за которые, как говорил ехидненький литератор Греч был такой, за которые он сам себя бы посадил в крепость. А потом он стал вообще самым большим гонителем, в том числе и Пушкина, и после жизни, и при жизни. И вообще он, так сказать, синоним всего самого черного, что есть в нашей пропаганде, скажем так. Ну, еще и Дудина-то можно вспомнить, да мало ли кого можно вспомнить. И поэтому все эти речи, все эти Форбсы, это я как бы закольцовываю сюжет, это не для нас, это не для читателей, это для себя. Потому что вот так вот просто взять, крутануться вокруг своей оси и не понимать, что происходит с Крымом, и, так сказать, человек тонкий, аналитический, размышляющий, а всегда была таковой именно Мецкова, мне она казалась очень интересной ведущей. Так вот, понимаете, убедить себя, что вот в освещении Крыма у нас максимальная свобода, просто такой не было никогда, да? Ну, для этого нужно проделать очень большую работу, в том числе и над собой.
Слава, мы с вами редко обсуждаем телесериалы, но вот сериал «Распутин», наверное, стоит упомянуть, потому что он вызвал много откликов, и, конечно, зрители видят параллели с сегодняшним днем. Какие у вас впечатления?
Конечно, тут без параллели не обойтись, потому что я даже для себя сделала вывод, вот я поняла, откуда это Володинское, есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России, потому что сам Распутин постоянно убеждает царскую фамилию, вот есть Распутин, есть Россия, нет Распутина, уйдет он под лед, вот так же и вся Россия имперская уйдет под лед. Так что мысли это как бы не нова, и вы знаете, это как бы немножечко даже продолжение нашей предыдущей темы, связанные с Мецковой, это вот полная такая перемена знаков в пропаганде, потому что Распутин – это абсолютно пропагандистский сериал. Кстати, мы не первый раз об этом говорим, потому что к пропаганде подключилось и художественное, или малохудожественное вещание, как в случае с Распутиным. Значит, знаки поменялись настолько, что все ходы сценарные, режиссерские, они прямо сразу вообще терпят фиаско, потому что, например, ну, придумано фигура следователя Свиттена. Был следователь, действительно, только с другой фамилией, если не ошибаюсь, его была фамилия Руднев. Следователь от Временного правительства. Ему было поручение лично от Керенского расследовать влияние на царскую фамилию, вообще на судьбу России Распутина. А здесь это следователь Свиттен. Но понимаете, структура сериала такова, что он расследует не столько преступления, сколько вообще нимбы, грани нимба распутинского и оттенки его свечения. Потому что это абсолютно святой человек, которого в конце, ну, просто так хочется и взять, и канонизировать, и больше ничего, потому что даже то, что уже, допустим, бесспорно, вот, ну, условно говоря, ну, вот он был мелким воришкой, казнокрадом, так оказывается, даже здесь он был просто невероятно гуманным человеком, потому что он таким образом освобождал лошадей от унижения, угнетения, побоев и прочее, прочее. И так вот по всем пунктам программы. Ну, конечно, для того, кто не понял, что Распутин – это наше все, и вот живи бы Распутин, так и Россия бы жила, сегодня был показан документальный фильм «Григорий Распутин. Жертвоприношение». Это есть такой вообще замечательный документалист, околокремлевский Сергей Медведев, который тоже, кстати, был когда-то первым человеком, ну, не первым, но близким человеком и важным человеком при Ельцине, он был его пресс-секретарем, а сейчас он уже играет совершенно другие игры, совсем по другим канонам и законам. И вот жертвоприношение для тех, кто не понял, что вот это был заговор против России, в котором участвовала, конечно, английская, британская разведка, и, конечно, немножечко еще и гомосексуальные лобби, потому что не только Юсупов и великий князь Дмитрий, вот, так сказать, имели такой оттенок своей сексуальной ориентации, как нам ясно демонстрируют в сериале. Ну и Освальд Райнер, это агент английской, британской разведки, Вот он, мол, тоже вот был их другом по этой части. Таким образом, вот выясняется вот две напасти: гомосексуалисты и британская разведка. И в жертвоприношении Сергей Медведев даже пошел дальше, чем в фильме, потому что он увидел абсолютное тождество, ну, такое физиономическое, врача, который присутствовал, я забыла, как кажется, Лазаверт его фамилия, который присутствовал вот при убийстве в особняке Исупова, и Райнера, что вроде бы это один и тот же человек, который переоделся и косил под врача. Вот такую вот лепту в историографию внес Сергей Медведев и Первый канал. Так что я думаю, что это такой очень перспективный тренд, и что вот эти вот каналы с переменой знаков каких-то исторических у нас будут и впредь, как только так сразу. Вот теперь у нас Григорий Распутин, который показан под великий праздник единства российского народа. Он и есть символ этого единства, потому что в документальном фильме Машков, который сыграл, на мой взгляд, худшую роль вот из того, что я видела, он все-таки очень хороший актер, он сыграл все-таки худшую роль, но убежденно в документальном фильме он говорит: люди шли к Распутину и будут идти всегда.
Спасибо, Слава. Я благодарю Славу Тарущину. Рубрика «Телерейтинг» завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.